Томми Беккет, финальный дубль Корвина. Глава 1. Двойной дубль. На съемочной площадке павильона No-4 голливудской студии Paramount звенели команды режиссера, шуршали тяжелые кабели и вспыхивали ослепительные дуговые прожекторы. Здесь полным ходом шли съемки новой криминальной драмы «Ложь под софитами». По иронии судьбы, это была история об идеальном убийстве. Стоп! Снято. Всем перерыв 40 минут. Проревел в рупор режиссер. Брэд Корвин, исполнитель главной роли, харизматичного и опасного экранного убийцы, облегченно выдохнул. Ему было около 35, у него были точеные скулы, безупречно уложенные назад темные волосы и хищный, проницательный взгляд, от которого сходили с ума миллионы зрительниц. Брэд сорвал с шеи душный галстук и быстрыми шагами направился к своей персональной гримерной, роскошному вагончику на колесах, припаркованному прямо у павильона. Заперев за собой дверь, актер устало опустился в мягкое кресло перед огромным зеркалом, заваленным тюбиками с гримом и сценариями. Избавившись от экранного образа, он налил себе янтарного бурбона, как вдруг легкий стук в окно заставил его вздрогнуть. Брэд приоткрыл боковую дверь вагончика, и внутрь проскользнула тонкая женская фигура, окутанная ароматом дорогих французских духов. Это была Лора, молодая старлетка, игравшая в этом же фильме небольшую роль, а по совместительству тайная любовница Брэда. «Ты с ума сошла, Лора?» – прошипел Брэд, поспешно запирая дверь на задвижку. «Если папарацци или продюсеры увидят тебя здесь, моей карьере конец. Да и твоей тоже. Мы же договорились встречаться только в мотеле на окраине». Лора сбросила на диван легкий плащ, оставшись в облегающем шелковом платье, и вызывающе посмотрела на актера. Ее глаза лихорадочно блестели. «Мне надоело прятаться по углам, Брэд», — резко ответила она, скрестив руки на груди. «Твоя законная супруга вчера снова закатила сцену на красной дорожке. Ты обещал мне, что разведешься с ней сразу после начала съемок. Продюсеры дают тебе миллионы. Пора сделать выбор». Брэд помрачнел, его пальцы крепче сжали стакан с виски. «Ты не понимаешь, Лора. Контракт составлен так, что при разводе моя жена заберет 3/4 моего состояния и долю в киностудии. Я останусь нищим. Нужно подождать, пока фильм выйдет в прокат. Я не собираюсь ждать». Лора сделала шаг вперед, ее голос сорвался на опасный шепот. «Либо ты объявляешь о разводе на этой неделе, либо я иду к журналистам Лос-Анджелес Таймс и рассказываю все. О наших встречах, о твоих долгах и о том, как ты подделываешь подписи на контрактах. Выбирай, Брэд. У тебя время до завтрашнего утра». Она резко развернулась, накинула плащ и выскользнула из вагончика, оставив Брэда в звенящей тишине гримерной. Актер медленно повернулся к зеркалу. Его лицо, еще покрытое киношным гримом, исказило холодная, пугающая гримаса. На съемочной площадке он мастерски играл убийцу, знающего сотни способов избавления от улик. И прямо сейчас, глядя на свое отражение, Брэд понял, что его следующий сценарий будет написан не для кино, а для реальной жизни. Лора должна замолчать навсегда. И съемочная площадка с ее бутафорией – идеальное место для этого. Глава 2. Тайный дубль. Брэд Корвин умел просчитывать ходы не хуже голливудских сценаристов. Стрелять в Лору или подстраивать падение софита было слишком глупо. Полиция сразу перевернула бы всю студию вверх дном, а он стал бы главным подозреваемым. Смерть должна выглядеть трагической случайностью. Естественные причины. Актер прекрасно знал слабости своей любовницы. Из-за постоянных диет, жесткого графика съемок и вечного стресса Лора страдала от панических атак. Она буквально жила на сильных успокоительных таблетках, которые пила горстями прямо в своей гримерной перед каждым выходом в кадр. При этом у Лоры было врожденное нарушение тонуса сосудов. Любые резкие скачки артериального давления были для нее смертельно опасны. Дождавшись, когда на студии начнется съемка масштабной батальной сцены, где он сам не был задействован, Брэд выскользнул из своего вагончика. Пыльные аллеи между павильонами Paramount были пусты. Он бесшумно приоткрыл дверь гримерной Лоры. Девушка в этот момент была на гриме в основном здании. В комнате царил творческий беспорядок, разбросанные эскизы костюмов, вешалки с платьями. На туалетном столике, среди флаконов с лаком для волос, стояла маленькая стеклянная баночка с ее постоянным успокоительным. Внутри перекатывались небольшие круглые пилюли желтого цвета.